Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Сейчас давайте откроем с вами Евангелие от Иоанна, и мы продолжаем с вами исследовать первую главу Евангелия от Иоанна, с 19 стиха будем читать. Первая глава Евангелия от Иоанна, с 19 стиха. И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его: «Кто ты?» Он объявил и не отрекся, и объявил: «Я не Христос». И спросили его: «Что же, ты Илия?» Он сказал: «Нет». «Пророк?» Он отвечал: «Нет». Сказали ему: «Кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом?» Он сказал: «Я глас вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия». А посланные были из фарисеев. И они спросили его: «Что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илия, не пророк?» И он сказал им в ответ: «Я крещу в воде. Но стоит среди вас некто, которого вы не знаете, он-то идущий за мной, но который стал впереди меня. Я недостоин развязать ремень обуви его». Это происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн. Вот этот текст сегодня у нас до 28 стиха, с 19 до 28 стиха. Я надеюсь, братья и сестры, вы со мной согласитесь, если я скажу, что испытание – дело хорошее. Как-то спокойнее ездить на машине, когда ты знаешь, что марка этого автомобиля прошла испытание на заводе и оснащена подушкой безопасности и всем необходимым, чтобы сохранить жизнь пассажира при аварии. Как-то спокойнее лететь в самолете, когда ты знаешь, что прежде, перед взлетом, все его системы были проверены и достаточно хорошо работают. Как-то спокойнее жить в доме, который прошел все допуски и нормы, и поэтому есть гарантия, что цемент, из которого сделаны плиты, был качественным, и конструкция не обвалится вам на голову. Как-то спокойнее взбираться на вершину горы, когда ты знаешь, что карабины и страховочные тросы проверены, и они без порывов и из поломок. Как-то спокойнее жить нам, христианам, если знаем, что мы не поддельные. Что действительно в нашей груди бьется плотяное, возрожденное сердце, а не каменное. И чтобы иметь эту уверенность, нам надо подвергать себя проверке. Нет, я не говорю о том, что мы должны заниматься самокопанием, но той проверки, которая проходит через Слово Божье. Нам буквально надо подставить себя под рентген Слова Божьего. Если хотите, нам нужен удар Словом, нам нужен анализ Словом Божьим, нам нужно апробировать себя посредством Слова, нам нужно взвесить себя на весах Слова Божьего. Это должно происходить, когда вы слушаете проповедь. Это происходит с вами, когда вы приходите на группы и изучаете Писание. Это происходит с вами, когда вы общаетесь и прославляете Бога. Почему нужно испытание? Потому что порой то, что выглядит настоящим, таковым на самом деле не является. Потому что то, что выглядит порой настоящим, таковым на самом деле не является. И в этом большая сложность, потому что не так уж просто отличить пустышку от настоящего. Есть верующие пустышки. Это те, кто кажется таковыми. И чтобы каждому проверить себя, братья и сестры, нам нужен регулярный тест. Нам нужен регулярный тест на подлинность. Это можно сравнить с подтверждением класса у летного состава. Интересно, что когда летчик уходит в отпуск, через некоторое время отпуска у них очень большие, по 60 дней. И когда они возвращаются опять для того, чтобы продолжить свою карьеру или свою деятельность, они должны подтвердить свою способность, что они готовы летать и могут управлять самолетом. Поэтому они садятся в самолет, и рядом садится точно такой же летчик, который не уходил в отпуск. И они взлетают и делают специальные полеты. И летчик видит, что подтверждает его способность летать. Заметьте, что этот летчик не перестал быть летчиком во время отпуска, но он должен быть испытан все равно, и он нуждается в проверке. Но представьте себе, что за штурвал сел человек, который подумал, что он летчик. Каким-то образом он пробрался к штурвалу, и вот-вот самолет взлетит. Катастрофы не миновать. Ему нужна также проверка. Итак, есть те, которые настоящие, но нуждаются в постоянной проверке. И есть те, кто не настоящие, и они тем более нуждаются в проверке. Итак, где же мы, братья и сестры, можем обмануться? Что может быть в нас такого, что вроде бы показывает нас как верующих, но на самом деле это также может быть проявлено в жизни и неверующих людей? И мы перечислим с вами несколько общих признаков, которые могут быть как у верующих, так и у неверующих людей. Первый признак – родственная близость к Божьему народу. Первый признак, который может быть свойственен как верующим, так и неверующим – родственная близость к Божьему народу. Посмотрите 19 стих. И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи. Мы видим события, Иоанн Креститель крестит, и приходит группа иудеев для того, чтобы задавать ему много разных вопросов. На самом деле мы увидим в дальнейшем, мы увидим, что те вопросы, которые они задавали, и то, как они реагировали на свидетельство Иоанна, говорит о том, что иудеи были просто неверующие люди. Итак, они имели родственную близость к Божьему народу. Быть иудеем – это хорошо, но этого мало, этого недостаточно. Поэтому апостол Павел в послании к Римлянам во второй главе обличает иудеев. Он точно так же ставит их под гнев Божий. Он говорит, независимо от того, язычник ты или иудей, если ты на самом деле невозрожденный, то гнев Божий пребывает на тебе. Послание к Римлянам, 2 глава, 17 стих. Откройте, пожалуйста, послание к Римлянам. Послание к Римлянам, 2 глава, 17 стих. Мы видим, как Павел или Бог посредством уст Павла обличает иудеев, несмотря на то, что они имеют родственную близость к Божьему народу. Они Божий народ. Послание к Римлянам, 2 глава, 17 стих. Вот ты называешься иудеем. Они назывались иудеями. Успокаиваешь себя законом. У них было Слово Божие, они изучали Слово Божие. И хвалишься Богом. Они постоянно говорили другим людям о Боге. И знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь закона. 19 стих. И уверен о себе. Посмотрите, иудеи были уверены о себе. Они были уверены о себе, что они подлинны. Но на самом деле они были плевелами, они были ложными. Далее он говорит, уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения истины. А потом идет претензия иудеям. Как же ты, 21 стих, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь, говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь, гнушаясь идолов, святотатствуешь, хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников. Итак, родственная связь с Божьим народом. Они сами Божий народ. Они иудеи, они изучают закон. Они хвалятся Богом. Но на самом деле это все пустое. Они были пустые. Они были ложные. В Евангелии от Иоанна, 8 главе, мы видим других людей, также иудеев, которые пришли к Иисусу Христу. И смотрите, они какое себе мнение имели. В 8 главе, в 39 стихе есть такие слова. Сказали ему, Христу, то есть, в ответ. Отец наш есть Авраам. Тем самым они хотели сказать, мы дети Авраама, это значит, мы принадлежим к иудейскому народу, а значит, у нас хорошая перспектива, небеса открыты для нас. Но Иисус, смотрите, что Он им сказал, отрезвляющий, в 44 стихе. Он говорит, ваш отец дьявол. Они говорят, мы дети Авраама. Он говорит, ваш отец дьявол. И вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Итак, мы видим, что многие-многие иудеи, я не говорю, что все иудеи, но многие иудеи думали, что они на самом деле истинные, подлинные, но они заблуждались. Они заблуждались, та Библия, тот закон, который должен был помочь им прийти к Богу, он мешал им прийти к Богу. В некотором смысле они гордились этим. То положение, которое они занимали, оно мешало им прийти к Богу, потому что они возгордились своим положением. В первом послании к Коринфянам, 10 глава, мы видим историю, которую вспоминает апостол Павел, о Израиле, который погиб в пустыне. Откройте первое послание к Коринфянам, 10 главу. Первое послание к Коринфянам, 10 глава, с 1 стиха. Павел говорит, обращаясь к Коринфянской церкви: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все вот крестились в Моисее в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье». Смотрите, Павел подчеркивает, все, они все были там, они прошли через море, они крестились в море фактически, они питались манной, они питались духовной пищей, все у них это было. Смотрите, все они, 4 стих, и все они, все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Но 5 стих просто ужасен. Но не о многих из них благоволил Бог. Почему? Ибо они поражены были в пустыне. 6 стих. И это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Они все были соучастники в Божьем народе. Они, казалось бы, испытывали массу благословений, но на самом деле Бог скрыл их истинную сущность, их внутренность. Они были похотливы на злое. Из-за своего непослушания израильтяне были поражены в пустыне. Когда вы читаете там в этих стихах, они были поражены в пустыне. Буквально они были разбрызганы, размазаны о камни пустыни. Миллионный город, миллион людей не вошли в обетованную землю, потому что они были похотливы на злое. Хотя внешне, казалось, все было отлично. Смотрите, они были освобождены из рабства, они были крещены, они были питаемы Господом в пустыне. Но на самом деле это было просто все внешнее. На самом деле они были пустыми. Хочу обратиться к вам, братья и сестры. У вас могут быть родственные связи с верующими людьми. Вы можете быть баптистом в энном поколении. Ваш отец мог быть пастором или служителем. И, может, сейчас ваш отец служит где-то в церкви. Вы можете пользоваться многими благословениями, находясь в церкви. Но этого мало. Этого мало. Второй общий признак, который может быть как у верующих, так и у неверующих, непосредственная близость к Божьему городу. Непосредственная близость к Божьему городу. Посмотрите, опять же, в тот же стих, который мы читали, 19. «И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали откуда? Из Иерусалима». Итак, люди пришли из Иерусалима. О, Иерусалим, это город царя Давида. Город, где когда-то Соломон построил храм, для обитания славы Божией. Город, который воспет во многих псалмах. Город, на который до сих пор обращены вожделенные взгляды многих, кто хочет завладеть им. Этот город очень и очень значим. И в этом городе жили эти люди, которые пришли к Иоанну Крестителю. Они жили там, они были близки фактически ко многим-многим благословениям. Какая привилегия жить в таком городе? Но как этого мало? Вы помните, недалеко от Иерусалима родился Христос, но ему не нашлось места. Именно из Иерусалима вышло повеление убить Христа, и убили многих младенцев. Там совершал служение Христос, но его не принимали. Туда пришел Христос в праздник Пасхи, но его распяли. Благословенный город Иерусалим, но как ты встретил Христа? Хочу сказать вам, Самара – благословенный город, братья и сестры. Здесь есть 5 церквей. Посчитайте, подумайте только, сколько людей живет в Самарской области. Десятки тысяч, я бы сказал, сотни тысяч, я бы сказал, миллионы людей живут в Самарской области. Но как мало людей имеют привилегию быть на собрании, как вы сейчас. Вы капля в море. Многие люди лишены этой привилегии. Они не могут даже приехать в Самару, тем более они не могут найти их библейскую церковь. Они лишены этого. Но на самом деле, братья и сестры, и для вас этого может быть мало. Вы можете быть на собрании, но потом, если вы не испытываете свое сердце, на самом деле вы можете быть ложным верующим. И как тогда те иудеи, которые жили в Иерусалиме, сначала кричали «Осана Христу», когда Он входил в Иерусалим, потом кричали «Распни Его». Проверьте свои сердца. Готовы ли вы не только торжествовать во Христе, радоваться празднику Христа, но и страдать с Ним, отождествиться с Его распятием, когда мир будет гнать вас. Третий общий признак, который может быть свойственен как верующим, так и неверующим, непосредственно участие в служении Богу. Посмотрите 19 стих. Непосредственное участие в служении Богу. Когда иудеи прислали из Иерусалима кого? Не слышу, кого прислали? Священников и левитов. Это была особая группа людей. Они были особенно вовлечены в служение Богу. Священникам было определенные установления в законе, как они должны совершать жертвы, как они должны действовать ради имени Бога. Левиты – это те, которые воспевали славу Богу, они были вовлечены в служение Богу. У каждого была определенная обязанность, и каждая обязанность была связана с исполнением повеления Богу. И я хочу вам сказать, вы можете называться служителем или даже служительницами. Вы можете петь в группе прославления. Вы можете делать много в церкви, участвовать в разного рода особых церемониях. Вы можете участвовать в вечере Господней. Вы можете быть крещены и значиться в списках членов церкви. Но этого мало. Этого мало. Этого может быть недостаточно. На самом деле этих людей... Эти люди, иудеи, левиты и священники, не интересовал Иисус Христос. Они задавали много-много вопросов, но их Христос не интересовал. Четвертый признак, который общий как для верующих, так и для неверующих, проявление интереса к Божьим людям. Смотрите, мы читаем дальше, 19 стих. «И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов». Для чего прислали? Спросить его, кого? Иоанна Крестителя. Спросить его, кто ты? Интересно. Иоанн Креститель крестил далеко от Иерусалима. По всей видимости, десятки километров разделяли то место, где крестил Иоанн Креститель, и Иерусалим. Фактически, этой группе людей, послушайте, пришлось проделать путь 80 или 90 километров для того, чтобы прийти к Иоанну Крестителю и задать этот вопрос. Вы скажете, какое усердие, какие посвященные люди. Мы вовремя и на служение не можем прийти, хотя живем рядом, недалеко от церкви. А тут 90 километров пройти, чтобы задать вопрос, Иоанн, кто ты? Но на самом деле Креститель был для них конкурентом. Они пришли для того, чтобы спросить, в какой власти он это делает, потому что Иоанн Креститель стал невыгоден им. Он привлекал многих-многих людей, и многие люди шли к Иоанну Крестителю. И они стали замечать, что они лишаются успеха. Они стали замечать, что люди как-то переориентировались на Иоанна Крестителя, и поэтому они должны были что-то делать. Им нужно было что-то делать с этой несвоевременной популярностью Крестителя. Наверное, лучший вариант показать ему, кто есть кто, и напасть на то, что он делает, подвергнуть сомнению авторитетность Иоанна. Поэтому в 19 стихе звучит вопрос «Кто ты?». Я хочу сказать, братья и сестры, может быть, вы также проявляете особый интерес к разным конференциям. Вы готовы улететь за 1000 километров в Америку, чтобы поучаствовать в пасторской конференции. Вы можете постоянно участвовать в конференциях в церкви на Перекопской. Вы можете разъезжать везде на обучение. Но на самом деле проверьте ваш мотив. Еще то, что вы делаете этот путь, проделываете, делаете усилия, вкладываетесь и покупаете билеты, еще не значит, что на самом деле вам интересен Христос. Вы можете быть там с этими людьми, задавать много вопросов, но вы не ищете Христа. Может быть, вы едете на конференцию, чтобы критиковать проповедника. Может быть, вы хотите подметить какие-то недостатки. А может быть, там дают бесплатно книги, и тогда вы хотите взять эти книги бесплатно. Я не знаю, какие могут быть еще ложные мотивы, но их достаточно для того, чтобы просто участвовать в каких-то собраниях, в каких-то конференциях, но на самом деле вам не интересен Христос. Итак, когда Иоанн слышит вопрос «Кто ты?», для него это не вопрос, потому что он даже не пытается претендовать на власть, которой обладал Христос. Посмотрите 20 стих, что отвечает Иоанн Креститель. Он объявил и не отрекся, и объявил, что «Я не Христос». Хотя в вопросе пришедших людей мы не видим и намека на Христа, Иоанн Креститель тут же хочет нацелить эту группу людей на Христа. Смотрите, они спрашивают, кто ты? Он говорит, вообще не обо мне речь. Вообще не обо мне речь. Он говорит, я не Христос. Тем самым он помогает им сориентироваться на Христа, искать Христа. В ответе Иоанна Крестителя уже мы видим, как он прославляет Христа. Конечно, Иоанн Креститель мог погреться в лучах славы, но на самом деле он отвергает, отрубает всякую возможность принять славу, которая принадлежит Иисусу Христу. Вопросы продолжают сыпаться, и мы видим здесь пятый общий признак, который свойственен как верующим, так и неверующим. Постоянные вопросы о духовных вещах. Чем больше человек начинает говорить и спрашивать, тем быстрее можно понять, чем он живет и к чему стремится. Люди той эпохи, когда жил Иоанн Креститель, давно ушли в вечность, но когда они были на земле, у них также были свои стремления, свои мотивы. У них всегда был выбор либо искать Христа, либо искать свои временные цели. Хотя Иоанн уже обозначил для них, кто самый главный, они опять продолжают упорно избегать Иисуса Христа. Посмотрите 21 стих. «И спросили его». Видите, 21 стих. «И спросили его, что же, ты Илия?» Он сказал, «Нет». «Пророк?» Он отвечал, «Нет». 22 стих. «Сказали ему, кто же ты, что дам дать ответ пославшим нам? Что ты скажешь о себе самом?» Можно назвать эти вопросы и в тему, но не по теме. Вроде бы и грамотные люди, и много знают о разных библейских личностях, и вопросы так и сыплются из их головушки. Но насколько они несчастны, Христос для них не ценен, Он никак не привлекает их. Для них это просто звук произнесенного имени. Они готовы больше интересоваться Илией, пророками, кем угодно, только не Иисусом Христом. Их интересует власть, люди, признание людей, уважение в обществе, деньги, награды, привилегии, только не Иисус Христос. И, возможно, братья и сестры, вы чем-то похожи на этих людей. Возможно, братья и сестры, мы можем быть похожи на этих священников и левитов. Вы можете идти в церковь, но так и не интересоваться Христом. Вам бы посудачить о своем, таком далеком и плотском, земном. Нет горящих глаз, нет радости и наслаждения в Боге. Нет жажды жизни. Даже сейчас ты сидишь с закрытыми глазами и хочешь уснуть. Нет, все пассивно и вяло, все блекло и пасмурно. А, собрание закончилось. Ну ладно, почапали домой. Ну, до следующего воскресенья. И так изо дня в день, из недели в неделю, из года в год. Блеклость глаз, постоянно прокисший вид. Я хочу вам сказать, стряхните с себя все это. Вам нужно освободиться от этой пассивности. Уберите оболочку формальности. Слушайте, как выйти из этого состояния. Я хочу вам сказать три действия для исправления. Три действия, которые помогут вам исправить эту ситуацию, в которой вы, возможно, сейчас находитесь. Первое действие – покайтесь перед Богом. Второе – признайте себя грешником. Третье – глубоко смиритесь перед Христом. Покайтесь перед Богом, признайте себя грешником, глубоко смиритесь перед Христом. Это три действия, но в то же самое время они не могут быть последовательны. Это может произойти одновременно, как покаяние, так и смирение, как признание себя грешником. Это все одновременно. Посмотрите 23 стих. Иоанн продолжает отвечать мудрым в своих глазах иудеям. Вопросы сыплятся, но Иоанн постоянно выдерживает точный курс. 23 стих, он сказал, «Я глаз вопиющего в пустыне». «Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия». Посмотрите еще раз 23 стих, не отвлекайтесь. Он сказал, «Я глаз вопиющего в пустыне, исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия. Братья и сестры, в этом стихе милость для этих иудеев. Посмотрите, как милостив Господь. Он желает спасти эти души, которые пришли к Нему, напыщенные, самодовольные, думающие, что они не первый год уже в вере. Они думают, что они уже многое знают. Но Бог и в этом состоянии хочет изменить их сердца. Он хочет спасти их. Вот оно кардинальное средство. Вот оно лекарство, в котором они нуждаются. Посмотрите, исправьте путь Господу. Все, что им нужно, это измениться в своем подходе к пониманию Бога. Им нужно понять свою нужду в покаянии. Все, что делает Иоанн, он побуждает их возжелать изменений в сердце. Иоанн побуждает их к тому, чтобы они сказали, да, действительно, я лицемерю. Я должен измениться. Должно что-то измениться внутри меня. Я должен следовать за Христом. Вы спросите, ну зачем ты говоришь о покаянии нам, верующим, Володя? Мы это все знаем. Уже 10 лет назад мы покаялись, у нас уже это в прошлом все. Зачем ты говоришь о покаянии? Но я хочу вам сказать, потому что фарисеи, которые пришли к Иоанну, тоже выдавали себя за верующих, хотя и не были таковыми по сути. Возможно, вы думаете, что вы покаялись, но на самом деле ничего подобного даже близко не было с вами. Почему это серьезная тема? Потому что есть одна возможность ошибиться и прожить жизнь в ложной вере, и потом идти в ад. Самая большая трагедия, братья и сестры, если вы пойдете в преисподнюю с порога церкви. Чарльз Спержен сказал такие слова. Еще одно доказательство в покорении души Христу будет находиться в реальной перемене жизни. Послушайте, если человек не живет иначе от своей прежней жизни и дома, и повсюду, то его покаяние нуждается в покаянии. Не только действие и речь, но также дух и душа должны перемениться. Далее он продолжает, и это очень важно, послушайте. Пребывание под властью какого-либо сознательного греха – это признак нашего служения греху. Пребывание под властью какого-либо сознательного греха – это признак нашего служения греху. Ибо того вы и рабы, кому повинуетесь. Напрасна похвальба человека, который укрывает в себе любовь к какому-либо беззаконию. Он может ощущать, что ему нравится, и верить во что ему угодно. Но если, послушайте, это очень важно. Но если один грех управляет его сердцем и жизнью, он еще в яде горечи и плену беззаконий. Если хоть один грех продолжает управлять вашей жизнью, братья и сестры, не думайте, что это просто поверхностно и незначимо. Если этот один грех держит вас под контролем день за днем, месяц за месяцем, год за годом, Спержен говорит так, вы невозрожденный человек. Вам нужно покаяться. Ваше покаяние нуждается в покаянии. Истинное возрождение внушает ненависть ко всякому злу. А где хоть один грех приятен, там пагубное свидетельство живой надежде. Поэтому, братья и сестры, если вы пребываете в грехе и оправдываете себя примерно такими словами, я умом все понимаю, а сделать ничего не могу. Я все понимаю, но я не могу ничего с собой сделать. Я хочу вам сказать, это чистой воды ложь. Бог дает своим детям способность справиться с грехом. Если вы говорите, что умом понимаю, но не могу справиться с грехом, вы хотите пойти по ложному пути, или вы не дитё Божье. Бог дает детям своим справиться с грехом. Да, конечно, это непросто. У вас будет борьба, вы будете преодолевать это, но все равно Бог дает способность преодолеть рабство греха. И поэтому, братья и сестры, боритесь с грехом. Противостаньте дьяволу, потому что другого пути нет. Итак, Иоанн Креститель говорит о покаянии. Он призывает к покаянию формальных религиозных людей. Параллельное место слов Иоанна мы слышим у пророка Исаии, 40 глава, 3 стих. Исаия, он как бы говорит словами Иоанна Крестителя. Еще Иоанна Крестителя не было и в помине, но Исаия уже говорил слова, которые потом наполнят уста Иоанна Крестителя. Послушайте, он говорит, «Приготовьте путь Господу». Прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Всякий дол да наполнится, всякая гора и холм да понизится, кривизны ваши выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и явится Слава Господня! Вся эта неровность, братья и сестры, вся эта негладкость в нашем сердце должна выровняться. Ухабы в нашей душе, возможно, лишь по одной причине: мы любим грех больше, чем Бога. Нету другого объяснения. Если вы пребываете постоянно в одном грехе, вы любите грех больше, чем Бога. Томас Гудвин писал: Бог не помилует, пока он не увидит надежду на улучшение. Но до тех пор, пока человек не исповедует свой грех, и при том в сокрушении, не будет доказательств того, что он не любит его. Пока он скрывает, бережет и не оставляет его, этот грех, он показывает, что грех ему приятен. И поэтому, пока он не исповедует его и не будет печалиться о нем, это признак того, что он противен ему, и он не оставит его. Человек никогда, послушайте, человек никогда не оставит грех, пока он не опротивит ему. Ясно одно, проблема в человеке. Человек завалил свое сердце грудой греха. Он просто не желает искать праведности и святости. Поэтому Иоанн говорит об этом постоянно. Еще раз, посмотрите 23 стих. Он сказал: «Я глас вопиющего в пустыне». И потом он обращается к этой группе надменных фарисеев. «Исправьте путь Господу», как сказал пророк Исаия. «Исправьте путь Господу». В этом 23 стихе есть ключевое слово «Господу». Иоанн считает важным напомнить этим людям о господстве Христа. Он хочет сказать, как важно прийти к Богу, который Господин, абсолютный Господин жизни. Все начинается с того, кто Христос для вас. Братья и сестры, все, кто здесь в этом зале, хочу спросить у вас, кто для вас Христос? Возможно, Он как золотая рыбка, к которой вы обращаетесь за улучшением условий жизни. Я часто слышу молитвы: «Господь, дай мне то, дай мне это». Возможно, Он просто неплохой пример для подражания. Вы говорите: «Да, хороший человек был». Возможно, Он гениальный и мудрый, и вы восхищаетесь Его учением. Возможно, Он тот, кто для вас на время. Вы как бы на время пришли погреться в лучах Христа. Как бы на время вам нравится быть в тени праведности, чтобы потом набраться сил и опять ринуться в похоть, опять ринуться в волны греха. Так, на время пришли ко Христу. Иоанн предлагает кардинальный выход: признайте Христа Господином. На самом деле, если вы называете себя верующим, но тайно живете в грехе, это значит, что Христос не Господин для вас. Если вы тайно живете в грехе. И, к сожалению, многие-многие верующие люди вот здесь поражены дьяволом. Многие-многие лелеют тайный грех. Я умоляю вас, братья и сестры, не живите, не держите тайный грех за пазухой, потому что когда-то он прожжет ваше сердце. Второй шаг или второе действие – признать себя грешником. Посмотрите 24 стих. Иоанн желает напомнить, а посланные были из фарисеев. Вы скажете: «Володя, при чем тут грех? Где здесь?» Здесь написано: «А посланные были из фарисеев». А ты говоришь нам признать себя грешником. Дело в том, что если немножко изучить ту обстановку, когда жил Иисус Христос, фарисеи сами крестили других людей. Были прозелиты, были язычники, которые желали присоединиться к еврейскому народу. И для того, чтобы присоединиться к еврейскому народу, им нужно было пройти обучение, им нужно было как бы омыться в водах для того, чтобы стать частью еврейского народа. И кто это делал с ними? Фарисеи. Фарисеи считали себя такими людьми, которые помогают людям освободиться от грехов. Но на самом деле они сами никак не хотели признавать себя грешниками. Вот в чем проблема. Поэтому в Евангелии от Матфея, 3 глава, 7 стих, есть слова Иоанна Крестителя в адрес фарисеев. Он говорит так, я вам прочитаю: «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им». И потом такой комплимент: «Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния». Формальные люди, которые сами крестили других, которые сами думали, что они помогают другим присоединиться к Божьему народу, приходят к Иоанну Крестителю, никак не думая, что они сами нуждаются в покаянии, никак не думая, что они ничем не лучше этих язычников, никак не думая, что они так же запятнаны грехом. И поэтому Иоанн предлагает им сотворить достойный плод покаяния. Предлагая крещение фарисеям, Иоанн ясно дал им понять, что они ничуть не меньше грешники, чем все остальные. Возможно, вы еще не обратились к Богу. Я хочу обратиться к той группе людей, которые... Вы не в церкви еще, может, вы не приняли крещение, вы не обратились к Богу. Вы думаете, да я намного лучше многих других экземпляров человечества. Я не такой грешник, как все остальные, я не убивал никого, я не ворую, не тащу с работы. Я хочу вам сказать, все-таки, послушайте, вы ужасный грешник. На самом деле вопрос не в том, убили вы или нет. Вопрос не в том, живете ли вы в разврате или нет. Вопрос не в том, что какая... Вопрос не в том, что вы о себе думаете. Вопрос в том, что каждая ваша мысль, каждое ваше намерение, все ваше существо просто свербит от греха. Вы истощаете духовную вонь. Вы противны в глазах Бога. Вы противны в глазах Бога. Бог не может смотреть на вас без гнева. Знаете почему? Потому что вы не почтили Сына. Вы равнодушны к жертве Христа. Ваши глаза ищут только земного, а мысли – исчадия ада. Придет время, когда все грешники, которые внешне выглядят как обычные люди, окажутся в аду, и тогда их внутренняя сущность покажет себя. Они станут просто духовными монстрами, которые поражать будут себя вечно в аду. И вся желчь выйдет наружу, и эта желчь будет жечь их души. В послании к римлянам есть такие слова. Портрет всего человечества. Каждый человек попал в это писание. Все, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их. Ужасная картина каждого человека. Поэтому не думай, что ты... не такой уж плохой. Ты грешен, и ты противен Богу. Покайся, приди ко Христу. Третье действие, которое нужно, движение, которое нужно сделать, глубоко смириться перед Христом. Итак, мы говорим о покаянии, о сознании грехов, и третье, смирение. Все это часть одного неотъемлемого процесса. Прочитаем с 25 стиха. И они спросили его: «Что же ты крестишь, или ты не Христос, если ты не Христос, не Илия, не пророк?» И он сказал им в ответ: «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете, он-то идущий за мною, но который стал впереди меня». И посмотрите, какие слова Иоанн произносит. Послушайте: «Я недостоин развязать ремень у обуви его». Эту работу выполняли только рабы. Иоанн Креститель говорит: «Я недостоин называться рабом Христа. Я недостоин». Глубокое смирение человека, который был выше всех пророков. Глубокое смирение. И он видит, что их не интересует Христос, хотя внешне все говорит об обратном. Внешне много всего, что как-то указывает на ищущих Бога. Но вопрос и разговор скрывает истинный мотив этой группы людей. Они не хотели выпускать власть из своих рук. Они не хотели лишиться группы последователей. Но они не хотели лишиться славы человеческой. Но все эти мелкие интересы не сравнятся с тем, что они могли бы обрести Христа. И поэтому Иоанн Креститель на своем примере, своими словами показывает глубокое смирение перед Христом. Он говорит буквально так: счастье в том, чтобы просто быть в рабстве у Христа, быть рабом Христу, смириться перед Ним. И, к сожалению, братья и сестры, возможно, сейчас счастье, настоящее подлинное блаженство проходит мимо вас, потому что вы очень гордый человек. Вы не желаете смириться перед Христом. Я призываю вас припасть к ногам Христа, прийти на Голгофу, уверовать Христа, покаяться в своих грехах, не лелеять грех, не жить скрытной духовной жизнью, как бы вы верующий, но на самом деле вы живете плотно, присоединившись к греху. Оставьте это все, братья и сестры. Потому что цена очень велика. Смерть, а потом суд. Я надеюсь, что когда мы будем молиться, вы тихо в тишине скажете Христу: «Господь, прости мои грехи, проверь мое сердце, испытай меня на подлинность, потому что я нуждаюсь в чистоте и святости». Важно не то, что я делаю в церкви, важно не то, в каких служениях я задействован, важнее всего мое сердце, мое положение пред Тобой. Действительно ли я спасенный человек? Давайте встанем, помолимся. Господь, я умоляю Тебя, умоляю всех людях в этой церкви, в этом здании. Молю, чтобы Ты по милости Твоей действовал посредством Слова. Молю, чтобы, если кто-то лелеет грех и продолжает жить двойную жизнь, чтобы этот грех он оставил. Я молю Тебя, Господь, о тех, кто еще не пришел к Тебе, чтобы они обратились и покаялись. Да, это очень просто, простые слова. Но порой как сложно это бывает для многих, поэтому, Господь, Духом Святым, дай желание в сердце этих людей, чтобы они смирились. И как Иоанн Креститель сказали: «Господь, мы недостойны прикоснуться к Твоим ногам, но дай нам прикоснуться к Твоей благодати». Слава Тебе за все, Бог великий. Аминь.
Если вы желаете заказать дополнительные проповеди, вы можете сделать это, позвонив по телефону 8 917 81 03 595. Да благословит вас Бог!